Здравствуйте, дорогие друзья. Матвей Гонопольский, как всегда. Слава богу, интернет работает, свет есть, батареи теплые. Чего не могу сказать о левом береге Днепра, имеется в виду Киевском левом береге Днепра, где очень тяжелая ситуация. И вообще сегодня было такое, ну так сказать, выступление Кличка, который сказал, что, ну, он упомянул такое слово «Армагеддон». Он сказал, правда, «Армагеддон», как в фильмах. Он сказал, что по оценкам в Киеве сейчас находится 3,4 миллиона человек, почти 3,5. И что если будет очень сильная атака по инфраструктуре, то, конечно, никакие вот эти пункты спасения и так далее, они не помогут. И самое главное, что здесь в этой истории нет решения. Понимаете? Решения нет. Во всяком случае, ну, это интервью он давал западному средству массовой информации, поэтому, возможно, это была такая штука, чтобы пожалели, дали больше оружия и так далее. Но действительно, хотя, ну, 80-90% сбивают, но, тем не менее, проблемы огромные. И с этим, ну, просто ничего невозможно поделать. Потому что если попадает ракета в цель, то, ну, после этого надо ремонтировать, и после этого отключение и так далее, и так далее. В общем, ситуация тяжелая, я вам хочу сказать. А Владимир Владимирович Путин прекрасный. Значит, он где-то там выступал, не знаю уж где. Да, ждем 60 тысяч подписчиков. Спасибо вам. Я хочу сказать, что осталось 100 подписчиков. Может быть, кто-то с барского плеча подпишется. И еще прямо вот 60 тысяч будет во время этой передачи. Значит, я тут напоминаю, во-первых, тем, кто первый раз, что это такая передача, которая называется «Гонопольская правда», где я собираю всякие фразы, новости и так далее. Все это очень субъективно, и субъективно даю свою оценку. Я очень рад, что вы здесь присутствуете, и я могу вам кое-чего рассказать. Конечно, сегодня Владимир Путин выступал, и его цитировали, и все разошлось на цитаты. И, конечно, я еще раз убедился. То есть я понимаю, что человек должен, президент, должен говорить про победы. Но он не может быть неадекватным. Вот я вам читаю его фразу. СВО, то есть специальная военная операция, может и длительный процесс. И там он еще раз сказал, что это будет длительный процесс. Но появление новых территорий – значимый результат для России. Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации. Еще Петр I боролся за то, чтобы выйти к Азовскому морю. Вот я хочу пригласить вас в небольшое путешествие по путинской неадекватности. Ну, во-первых, утверждение, что СВО может быть длительной операцией. Это он кому говорит? Себе говорит? Или он говорит российским гражданам, которые тысячами гибнут на этой специальной военной операции? Понимаете? Я же перпендикулярный. Я люблю вчитываться в текст. Я люблю анализировать, что человек сказал. Понимаете? Может и длительный процесс, так он может все-таки длительный или он не длительный? Это первый вопрос. Но появление новых территорий – значимый результат для России. Где ты взял, старый козел, новые территории? Ты их отвоевал у соседней страны. Тебе что, подарили эти территории? Кусок говна ты. Нет, тебе никто не дарил эти территории. Ты их захватил. Что значит это значимый результат для России? Для кого значимый результат для тех тысяч и тысяч солдат российских, которые сдохли, боже мой, они не умерли, не погибли, они сдохли, потому что погибнуть – это героический акт. Сдохнуть – это как собака, за непонятно за что. Кто тебе это разрешил? Кто ты такой вообще? Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации. Кто это сказал? Ты сказал, да? Еще Петр I боролся за то, чтобы выйти к Азовскому морю. Петр I умер от сифилиса. Ты умрешь на виселице. А может, и от сифилиса, если тебе его подарят в камере, если ты будешь сидеть с какими-то геями. Я на это надеюсь. Когда я, вы знаете, до этого эфира я веду еще несколько эфиров, то когда я, значит, сказал, там, говорю украинским этим аналитикам и так далее, они говорят одну фразу, ну, это он так считает, ну, это правда, потому что сколько осталось жить Путину, сколько осталось Российской Федерации быть в ее национально-территориальных границах, к сожалению великому для Путина, это определять уже украинской армии. Ну, в соответствии с помощью западных союзников. Но он, конечно, меня поразил. Он сегодня еще там говорил про миллионы наших, которые ждут нас, которые ждут, гроб тебя ждет на колесиках. Помните, в детстве такое было, вот эти старые страшилки? И гроб на колесиках. Почему Россия не может победить Украину? Вот мы вчера начали об этом говорить, а сегодня хотел продолжить несколькими фразами. Ну вот, например, это не сегодняшняя новость, но председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила за счет бюджета оснастить все сельские дворцы культуры и клубы баянами и гармониями, которых там часто не хватает. Я не знаю, врубились ли вы в то, что я сказал. Председатель, еще раз, вот будьте как я, перпендикулярны. Председатель Совета Федерации, то есть глава представительной власти, где говорят про важнейшие проблемы страны, в частности, про войну должны говорить, ну и так далее, вот про все вот это. Предложила за счет бюджета оснастить все сельские дворцы культуры и клубы баянами и гармониями, которых там часто не хватает. Здесь есть еще один момент. Это полное презрение к своему собственному народу. Потому что в представлении этой тетки, выжившие из ума, на селе живут люди, которым нужны баяны и гармонии. Вот вы понимаете это? Если бы она сказала, ну, самые дешевые синтезаторы, например, Casio, ну, они есть и дорогие, но вообще вы знаете, Casio – это такой, в общем, продукт для миллионов. И очень приличные. Тут в Киеве до войны был фирменный магазин Casio, и там стояли такие музыкальные инструменты, что просто обалдеть. Ну, действительно, Валька стакан. Ну, потому что только, как она, стакан или кто там? Потому что только выпив крепко, Да, вот Валентин Веремеенко пишет, Матвиенко, это же глава Верхней Палаты Российского Парламента, трындец, баяны. Понимаете, ведь это не о баянах, это она вот подумала, а что российскому народу нужно? Надо его осчастливить. И ее фантазия вот этого мозга там не пошло дальше баянов и, внимание, гармоний. Вы, между прочим, понимаете, что такое гармонь? То есть она имела в виду, по всей видимости, аккордеон. Но она употребила выражение гармонь. Вот скажите мне, пожалуйста, может это одноклеточное существо руководить Советом Федерации? Я думаю, нет. Понимаете, да, она удобна, она проголосует все, что нужно, все это я понимаю, все будет проголосовано, но это невозможно. Не может. Да, между прочим, Игорь Бабич, а где взять баянистов в сельские клубы? Люди на компьютерах играют. А она про гармонию. Катастрофа. Ну и, конечно, самый главный сюжет. Хотя сегодня было два ролика. Второй ролик я вам опишу. Я показать его не могу, чтобы не был конфликт по авторским правам. Но вот эту фотографию, наверное, все вы знаете. Вы видите туалет дощатый. Вот, видите, туалет. Эта фотография обошла весь интернет. Русскоязычный, украиноязычный. Да весь. Понимаете? Значит, прыгаем от Валентины Ивановны Матвиенко на нижний уровень. Значит, вот вы знаете, есть такой город Новосибирск. Это замечательный город, город науки, город промышленный. Вот Чинесса пишет, гармонь, есть такой инструмент, это не баян и не аккордеон. Так, что, так чего, так все-таки надо гармонь или надо, в общем, не понимаю. Ну ладно, в общем, что гармонь, что баян, что аккордеон. Это все Валентина Ивановна Матвиенко. Значит, и вот город Новосибирск. Почему я вот так вот захожу? Потому что я много раз был в Новосибирске в советское время, уже в постсоветское время. Он переживал трудные времена, так сказать, разные времена и прочее. Но это такой научный гигант, промышленный гигант. И вот вы видите фотографию сортира. Теперь я поясняю, что вы видите. Значит, обратите внимание, вы видите сортир, а за ним как бы дорога или площадь. И вот это очень важно. И там какие-то домики, ну, наверное, частный сектор. Частный сектор. Депутат горсовета Новосибирска. Новосибирска. Еще раз, Новосибирска. Промышленного и научного гиганта. Разместила в Твиттере фото туалета, которое ее команда отремонтировала на благо горожан. По выражению народной избранницы, до ремонта объекта в него без дверей ветерок задувал. Теперь, что сама написала эта удивительная женщина? Туалет на конечной остановке ОРМЗ, 23-й автобус, отремонтирован. А то без дверей, ветерок задувал. Еще до этого его отмыли и обработали антисептиком. Теперь у вас возникает вопрос. А для чего они это сделали? Что это за туалет? Читаю. Будем следить за санитарным состоянием. Внимание! Наши водители должны работать в приемлемых условиях. Таким образом, на конечной остановке, я так понимаю, 23-го автобуса. Вы знаете, автобусы там останавливаются. Какое-то время ждут и едут. В городе Новосибирске, промышленном и научном гиганте, стоял дощатый туалет. И местная власть, наши водители должны работать в приемлемых условиях. Сделали дверь из дощечек. Ответьте мне на вопрос. Да, при минус-минус 30, пишет Бойкая, да. Теперь их с дырки не сдувает, пишет oldredisco.ua. Да. Раман Иван пишет, в Литве за такие туалеты 500 евро штраф. Еще раз, вы можете писать все, что угодно. Понимаете, вы пишете про туалеты, а я говорю про страну. Эта страна не может победить Украину. Она вообще не может никого победить, потому что она вообще не страна. Страна – это когда уважают своих граждан. Но могли бы построить, что-то из камня такое. Понимаете, этим же пользуются водители предприятия. Предприятие могло включиться. Ну, извините, что я цепляюсь за это. Просто я хочу, чтобы вы заглянули в эту бездну презрения к собственному народу. В этот невероятный ужас, что называется приемлемые условия. Вот знаете, есть такие сюжеты, которые помнишь всю жизнь. У меня про Украину есть такие сюжеты. Рассказывать вам не буду, там много крови. Там, например, Винницкий вокзал. Еще раз, не хочу. Но если вот для... И понимаете, и никто ее не уволил, эту чиновницу. Наверное, там кто-то посмеялся, прокомментировав это. Я теперь, я смеялся, я не понимал, почему они воруют унитазы. Значит, о неприятном. Вот понимаете, все, что мы делаем в интернете, все остается. И вы знаете, что, собственно, у Коростелева, вот этого уволенного журналиста, по поводу которого плакала Синдеева, она действительно плакала, она его говорила, что это ошибка, она приглашала на работу, у него свое видение, которая, собственно, и проявилась в той фразе, которая возмутила литовцев и возмутила часть либеральной общественности. Он отправил, как сказано, свой то ли Facebook, то ли Twitter под замок, но мастера кое-что оттуда вытащили. Ну вот, например. Значит, вы знаете про Изюм, как его тяжело брали. И вот что пишет вот этот Алексей Коростелев. Вчера весь Facebook был в этом Изюме. Мне кажется, что радоваться вообще неподходящая эмоция. Радоваться чему? Что убивают не одних, а других? Сама эмоция мне непонятна. Может, тогда стоило бы радоваться и ждать момента, когда Киев возьмут? Жертв точно было бы меньше. Или вот он еще пишет. 12.09.22 года. Взяли бы Киев за 3 дня, война бы кончилась, и все. Короче, мне непонятно радоваться. Я не говорю, что он какой-то плохой человек. Он имеет право на свою точку зрения. Но куда девать? Вы знаете, есть такой старый советский анекдот. Что это еще советский анекдот, что, значит, оживили Владимира Ильича Ленина. И Владимир Ильич Ленин пришел, посмотрел это во времена Брежнева. А потом он исчез. Ну, его искали и нашли в разливе. Вы знаете, разлив, шалаш, он там пишет что-то. Его спрашивают, я не помню там текст этого анекдота, но что такое, что все же хорошо, все это самое, он говорит, о мысли. Понимаете? Вот, например, Канье Уэст. Человек, вот понимаете, как реагирует? Это же очень своеобразно, как реагирует общественность. С ней поделать ничего невозможно. То есть, понимаете, можно тысячу раз говорить, что это мое мнение, но ты можешь говорить «это мое мнение» и выражать «это мое мнение», если ты не публичный человек. Если ты публичный человек, у тебя возникнут большие проблемы, которые возникли у Канье Уэста. А Канье Уэст – это не жук чихнул. Это один из столпов реперов. Канье Уэст в разговоре с основателем Proud Boys Гевином Маккинессом заявил, что еврейский народ должен простить лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Сперва Уэст сказал, что евреи не могут ему указывать, кому он может или не может любить, и добавил, что они не могут навязывать свою боль всем остальным. Цитата. «Евреи, простите Гитлера сегодня, отпустите ситуацию, отпустите, перестаньте пытаться навязывать это другим людям», – сказал он. Артист утверждает, что евреи создали Гитлеру плохую репутацию, потому что, цитата, «они были расстроены тем, что Гитлер выгнал их из страны». Когда Маккинесс спросил, что Уэст намерен делать с евреями, если тот теоретически победит на президентских выборах, тот ответил, что евреям нужно работать на христиан. Вот понимаете, как это, значит, вроде по частям все правильно, а вместе получается форменное безобразие. Ведь если рассматривать то, что написал Канье Уэст, просто пофразно, ну, давайте уже простим Гитлера. Ну, он же не имел в виду простим его преступление. Он говорит, отпустите это, не навязывайте свою боль. Что он имеет в виду, как я его понимаю? Он говорит про то, что, ну, вот это бесконечно, Холокост, ну, сколько можно, все живут, у всех портится настроение, а тут пальмы, вообще, пиноколада. Понимаете? То есть, ну, может быть такая точка зрения? Может быть. Дальше. Евреи создали Гитлеру плохую репутацию, потому что они были расстроены тем, что Гитлер выгнал их из страны. Ну, во-первых, он ошибается, потому что Гитлер не выгонял евреев из страны. Он немножко другое с ними делал. Они уезжали, но их, между прочим, в некоторых странах, которые теперь стыдятся этого, не принимали. Понимаете? И отправляли обратно. А там их отправляли в соответствующие, значит, в соответствующие места, которые мы теперь знаем, и где стоят мемориалы. Ну, конечно, можно употребить и такое выражение, что евреи были расстроены, что их выгнали из страны. Правда, он не уточнил, куда их выгнали. Понимаете? То есть, вот по частям, по каким-то идеям своим рэперским, он прав. Но когда ты все это читаешь, ты понимаешь, что он идиот, и ему, безусловно, баллотироваться в президенты Соединенных Штатов не следует. Потому что я не думаю, что Соединенные Штаты проголосуют за этого человека. Вот знаете, иногда популярность, вот какого хрена брать у него интервью? Потому что, что он Джей-Зи? Не, ну я понимаю, ну конечно, да, ну Джей-Зи, что сказать? Про Латвию. Не, ничего плохого про Латвию. Тут, вы понимаете, тут не дай бог что-то скажи про Латвию, так потом и тебе въезд туда запретят. Значит, Двач пишет. Ничего необычного, просто диверсионно-штурмовая разведывательная группа «Русич» собирает сведения о военных объектах в Литве, Латвии, Эстонии. Прибалтам приготовиться. Читаю текст. Вот он на черненьком. ДШРГ Русич. Уважаемые подписчики, проживающие в странах Прибалтии, Латвии, Литва, Эстония, просим вас анонимно поделиться информацией о нахождении на территории временных республик, перечисленных ниже объектов, на территориях временных республик. Понимаете, временные республики. Ниже объектов, таких как воинские части, желательно с номером части, известий, известной вам специальной данной ВЧ, техникой, известными данными служащими, занимаемыми ими должностями, данные о родственниках служащих, если они известны, данные о личном транспорте, марки, номера, цвет авто, места расположения пограничных постов, камер наблюдения, данные о движении патрулей на охране госграницы, прибалтийских государств при наличии данные транспортных средств, как служебных, так и личных, расположение вышек связи на приграничных районах, системы охраны, если они известны, координаты складов горюче-смазочных материалов на приграничных районах, систему их охраны. Информацию передавать на такой-то аккаунт. Знаете, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что Латвии, Литве и Эстонии нужно вызвать послов Российской Федерации и выдворить в 24 часа. Либо эти люди, вот эта террористическая организация, которая либо для ФСБ, либо, не знаю, для кого, собирает эти сведения разведывательные, используя пятую колонну, простите, говорю, как есть, либо это должно прекратиться, эти люди должны быть арестованы и посажены, либо. Понимаете? Я не хочу сказать... Или вернее, почему? Я хочу сказать. Вот понимаете, мир справедлив. Когда пишешь, что ты лишаешь лицензии телеканал «Дождь», что за то, что он представляет угрозу национальной безопасности за слова, которые сказал этот журналист, что делать с этим? Что делать с этим? Кого выдворить из страны? Это не относится к дождю, то, что я говорю. Это относится к самой ситуации. Мне кажется, что и Литва, и Латвия, Эстония в меньшей степени. Хотя почему? Что они сейчас вот ровно в такой же ситуации находятся, как Украина в 2014 году. Каждый второй сотрудник ФСБ из русскоязычных. Это то, что я вам сейчас прочитаю, это не более чем... Ну, как вам сказать? Я даже не знаю, фейк, не фейк. Еще раз, обязан прочитать. Потому что две фамилии стоят. Леонид Швец для многих из вас, он фаворит и слушает его эфиры и так далее. И внизу Аббас Галямов. Аббас Галямов очень грамотный политолог с парадоксальными мыслями. Я его часто вам читаю. «Куда драпать?» – пишет Леонид Швец. «Обычно инсайдерские истории я не пересказываю, но сегодня сделаю исключение. Во-первых, источнику слишком доверяю. Во-вторых, очень уж информация жареная. Действительно, она жареная, и профессор Соловей просто отдыхает. Итак, начиная с весны, путинское политбюро начало работу над проектом под неофициальным названием «Ноев ковчег». Как следует из названия, речь идет о поиске новых земель, куда можно будет направиться, в случае, если на родине станет совсем неуютно. Окружение вождя не исключает, что проиграет войну, лишится власти, ему придется куда-то срочно эвакуироваться. Изначально в качестве основной площадки рассматривался Китай, предложенный, как говорят, старшим Ковальчуком. Однако в перспективах сотрудничества с ним потенциальные мигранты были разочарованы. Китайцы слишком себе на уме и слишком презирают других, особенно проигравших. Надежды, как теперь стало понятно, на них мало. Сейчас в качестве перспективной площадки рассматривается Латинская Америка, Аргентина и Венесуэла. Про первую никаких подробностей не знаю, а вот проект перемещения во вторую курирует Сечин. У него хорошие личные отношения с Мадуро, и именно к нему переходит сейчас кураторство над эвакуационным проектом. Как мне рассказали, непосредственной работой с выездом на место занимается Юрий Курилин, правая рука главы Роснефти, человек, который до недавнего времени руководил аппаратом компании. Летом он формально оттуда уволился, а теперь всецело посвятил себя именно Ноему ковчегу. У него американское гражданство и хорошие связи. Окончил университет Хейвард в Калифорнии, работал в структурах ВР, в том числе и на высоком посту директора по корпоративным вопросам. К сожалению, никаких других подробностей мой источник не знает, однако и сказанного достаточно, чтобы понять. Когда они говорят, что все идет по плану, то имеет смысл уточнить, по какому плану. Планов у них, похоже, гораздо больше одного. Вот это я вам прочитал, вы можете этому верить, не верить. И я лично не представляю себе, то есть мы знаем, что после Второй мировой войны многие нацисты уехали в Латинскую Америку и там спокойно дожили. Там не было процедуры выдачи, там ничего этого не было. Ну, не знаю, но представить себе, что Владимир Путин... Хотя у него там, там же Путин 1, Путин 2, Путин 3. В общем, короче говоря, просто эта новость я вам прочитал. Тем более стоят такие две фамилии. Значит, я вам всегда читаю Александра Морозова. У него есть два поста. Я сразу вам хочу сказать. История с дождем не является для меня сейчас приоритетной. И я не собираюсь ее развивать. Потому что новостей по поводу дождя пока нет. Насколько я знаю, они там могут вещать до 8 числа. Все сказали свою точку зрения по этому поводу. Поэтому нет смысла толктись. Каждый из вас имеет свою точку зрения по поводу дождя. Для кого-то это гении, для кого-то это преступники. Кто-то считает, что они должны с плакатами выходить, кто-то считает, что они вполне нормально, так сказать, против Владимира Путина, против этой войны и так далее. Поэтому вы должны оставаться со своими убеждениями. Поэтому я обращаю внимание перпендикулярно, как вы знаете, на тех, кто видит в этой истории немножко другие вещи, которые, вот знаете, как говорят, сказка – ложь, да в ней намек. То есть, другими словами, как должны поступать другие? Или вот, например, если какое-то средство массовой информации, если какое-то средство массовой информации отправляется, например, в Латвию или в страны Балтии, то как надо к этому относиться и как себя надо вести? Итак. Пишет Александр Морозов. Он пишет такое короткое замечание. По-моему, горячо любимые мною коллеги Шендерович и Гозман просто не врубаются. Можно говорить «наши мальчики», разным образом аргументируя себе, почему они наши. Это вопрос творческого поиска конкретного автора. Но нельзя взять лицензию страны НАТО, то есть стать лицензированным СМИ конкретной страны, а не партизанским российским оппозиционным медиа. И продолжают говорить «наши мальчики». Только и всего. Это я прочел разбор решения латвийского регулятора, который сделал юрист Алексей Дмитриев с беглой оценкой перспективы оспаривания решения в суде. Можно согласиться, можно не согласиться, но вот это вот то, что написал он, нельзя взять лицензию страны НАТО, то есть стать лицензированным СМИ конкретной страны, а не партизанским российским оппозиционным медиа. И продолжают говорить наши мальчики. Вот это очень важная вещь, которая должна быть, должны учитывать средства массовой информации, потому что действительно, вам дает лицензия страна. То есть вы как бы, ну вот, как бы, вот знаете, вот эти для детей, вот эта игра, когда ты там квадратик должен вложить в квадратик, а не в кружочек. Он не вложится. То есть, другими словами, как бы давая лицензию, вот это очень важное замечание, очень важное замечание. Ты как бы соглашаешься с политикой этой страны. И более того, принимаешь в какой-то смысле, журналисты вполне поймут, о чем я говорю, так сказать, стиль этот, понимаете? Поэтому действительно, это же не пиратское какое-то телевидение. То есть вот это вот вопрос, который, по всей видимости, надо учитывать. И почему я об этом вам прочитал? Потому что вспомните вот этого Джей-Зи, понимаете? То есть... Вроде первая поправка, вроде свобода слова, вроде, как сказать, ничего такого он не говорит. Он же не говорит, что евреи плохие. Он не говорит, что Холокост – это прекрасно. Ой, что вы, чудесно вообще. Надо еще. Он же не говорит эти слова. Он говорит, давайте как-то вот, как это, с чистого листа и так далее. А потом возмущается. Почему люди возмущаются? Понимаете? Мне кажется, это... Важная история и важная. Это не новый, я просто его оставил. По НТВ сейчас показывают бунты солдат ВСУ. Оказывается, там голод, они питаются голубями, воронами, массово сдаются в плен из-за голода. А в ВСУ-то об этом знают, пишет Стакановец, мне нравится, Стакановец. Теперь кое-что еще. Время нам еще позволяет. Поэтому зайдем вот сюда. Понимаете, я же все это дело фиксирую для того, чтобы вам прочитать. Ну, я хочу вам сказать, что, конечно, вообще главный скандал сегодняшний просто совершенно невероятный. Значит... Ну, давайте вот будем идти по порядку и послушаем сейчас Дмитрия Быкова. Значит, ну, все реагируют по-разному, и поскольку это новость, то вот Дмитрий Быков, который говорит, почему он отменил свой творческий вечер в Риге. Вот давайте послушаем, что он сказал.
Я 20 декабря должен был в Риге, как всегда, в день рождения, давать поэтический вечер. Но я не буду там его давать. И это не знак солидарности с Дождем, хотя с Дождем я солидарен. А это чистая прагматика. Понимаете, я не хочу встречать день рождения в стране, где у независимых СМИ отбирают лицензии. Не хочу отмечать свой день рождения там, потому что как встретишь, так и проведешь. Я понимаю, что ошибка Коростелева не была оговоркой. Это было выражение системы взглядов. Но я должен вам сказать, что эта система взглядов для русского, она как раз свидетельствует об ответственности. Да, они наши, ничего не поделаешь. Да, они мои. Я в ужасе от них. Они меня убили бы, если бы могли. Они на самом деле мои враги. Но не разделять ответственности за них мы не можем. И не признать, что они тоже жертвы Путина, вообще-то мы не можем. Он говорит, а вы давайте сопротивляйтесь. А мы сопротивлялись. И моральные претензии бывают только к тем, кто признает над собой мораль. В сетях полемизируют с Синдеевой, со мной, с Пархоменко и далее. Вы с Прилепиным полемизируете. Это он призывает вас убивать. С Лукьяненко полемизируете, а не со мной, который лишился работы и жизни на родине из-за того, что выступил против этой войны. Нас легко сегодня гнобить, до нас легко дотянуться. За нами не стоит никакая империя, никакое оружие. Вы с ними пополемизируете, если у вас хватит на это пуру.
Ну, вот такая вот эмоциональная реакция, это его точка зрения, он имеет на нее право. Абсолютно, абсолютно, абсолютно. И вот я хотел вам рассказать про колоссальную историю. Она у меня, по-моему, я засейвил ее в Фейсбуке, которая была бы... Значит, ну давайте, вот если коротко... Сейчас, извините, я хочу наиболее... Ну, в общем, короче, давайте как бы короткую информацию. В общем, главное, наверное, событие, которое сегодня произошло, это событие, которое произошло в Германии. Полиция ФРГ проводит операцию против правых экстремистов, которые планировали штурм Бундестага с целью государственного переворота. Как пишет газета Zeit, 3000 полицейских с раннего утра обыскивают более 130 домов и квартир по всей Германии. Сообщают, что подозреваемые в подготовке госпереворота уже связывались с представителями России. Среди них есть россияне. Ну, давайте так, чуть-чуть я поправлю. Значит, ну, во-первых, действительно, это... Простите, невероятная, масштабная, сумасшедшая операция. Вы меня простите. Значит, штурм Бундестага. Можете себе это представить? Значит, там, кому интересно, вы найдете массу информации по этому поводу. И... Я на что бы обратил внимание? Вот опять же, перпендикулярно. Понимаете, вот эта история говорит не про этих заговорщиков. Я за их судьбу не сомневаюсь, потому что, вы меня простите, германские суды, там ты можешь найти правосудие. Тут есть другое. Обратите внимание, прекрасная работа органов безопасности. Не знаю, может быть, кто-то это делал для лычки, может быть, кто-то... Понимаете, всякие штуки. Да, вот здесь Зиксер пишет, американский сценарий. Ну, как сценарий американского голливудского фильма. Понимаете, вот я бы сказал так. Такая серьезная история. Вот мне кажется, что это очень правильно, что это не скрывается. Но я уверен, что этим людям гарантирован справедливый суд. Не, помните, не вот эта вот фраза «наш советский суд – самый справедливый суд в мире». Нет, так, действительно, это будет... Это будет справедливый суд. Если кто-то будет там не виноват, то будет не виноват. И еще про русских. Значит, да, действительно, насколько я понял, я прочитал 4 материала по этому поводу. Я вам просто подробно не рассказываю, потому что эта история впрямую нас не касается. Они, там есть один русский человек, по-моему, даже гражданин Российской Федерации, но... Там как бы намекают, что они пытались связаться с посольством России, с какими-то русскими структурами и так далее. Но, еще раз, те им не ответили. Понятно, да? Поэтому говорить, что этот русский след, что это вот такая вот, значит, придумка, свергнуть в Германии. Вы там свергнете что-то в Германии, да. Получится ли у вас? Вот, значит, и последнее, что я хотел вам рассказать. Хорошее название публикации. Латышские стрелки требуют продолжения банкета. Я хотел бы сейчас напоследок восстановить справедливость. Замечательная журналистка Маша Слоним, человек объективный от природы и по профессии, написала вот что. Каждую новость, каждый свой пост в Фейсбуке, каждый комментарий хочется начать словами. Самое ужасное, слэш, самое печальное. Но потом понимаешь, что самого ужасного сейчас так много, что слова про самое обесценились. Самое ужасное – это, конечно, война в Украине. Но тем не менее скажу. И еще самое ужасное, что за всеми этими мерзкими наездами, обвинением. Еще раз, это она так пишет, Маша Слоним, поэтому, пожалуйста, не начинайте опять, чтобы я не разозлился. Тема дождя закрыта на сегодня. Потому что она пишет сейчас о дожде, а на самом деле пишет совсем о другом. И давайте отдадим должное ее прозорливости. Что за вот этими мерзкими наездами, обвинениями, мигрантской грязнёй вокруг судьбы дождя мы как будто не замечаем, что совершенно удивительному, смелому нашему современнику в России Илье Яшину прокурор потребовал 9 лет заключения за видео из Бучи. И еще самое ужасное, что за всем этим совершенно удивительного, смелого нашего современника в России Алексея Навального снова отправили в ШИЗО, власть реально пытается его убить. Сидит ни в чем невиновный Карамурза, получил более 20 лет. Журналист Иван Сафронов, ни за что. Сафронов получил более 20 лет, не Карамурза. К 7 годам за свою антивоенную позицию приговорен муниципальный депутат Алексей Горинов. И еще много замечательных и смелых наших современников сидит или будет сидеть. Обо всех причисленных героях вы могли узнавать из передач «Дождя». Ну, а вы там выясняете, какую угрозу и чьей безопасности представляет собой маленький телеканал «Дождь». Еще раз, это написала Маша Слоним. Маша Слоним у меня не подлежит никакой критике, потому что в каком-то смысле, и в большом даже смысле, это моя учительница в журналистской профессии. А мне тут один человек написал, вы... Говорите о вашей поддержке не тогда, когда 600 человек, которые вас ожидают, а когда вот как сейчас, 3500. Правда, 1494 лайка, но тем не менее. Действительно, вы можете меня поддержать. У нас, как мне говорят, довольно неплохо идет подписка. Конечно, до миллиона, как у Майкла Наки, и там 2 миллионов, как у других товарищей, когда небо, ну, дорогу осилит ведущий. С вашей помощью. Как вы мне можете помочь? Очень просто. Расскажите о моем стриме, который я делаю каждый вечер. Может быть, в субботу-воскресенье буду делать отдых, чтобы не выгореть. Подарите мне чашку кофе. Ссылка внизу. И подпишитесь на мой Patreon. Ссылка тоже внизу. Ну и, как говорилось в известном фильме, да пребудет с вами сила. А на самом деле берегите себя и делайте все от вас зависящее в ваших возможностях для того, чтобы агрессия Российской Федерации против Украины прекратилась и чтобы Владимир Путин, человек, который уничтожает прежде всего свою собственную страну. Прежде всего. Понимаете, в чем проблема? Украина восстановится, ей поможет восстановиться весь мир. Разрабатываются уже, насколько я знаю, 4 таких плана, которые можно назвать планами Маршалла. Конечно, сейчас рано об этом говорить, потому что куда вкладывать деньги? В то, что завтра разбомбят? А кто восстановит Россию? Путин, который сбежит в Венесуэлу? Большой вопрос. До свидания.